Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Ольга Генералова. Сегодня в выпуске. В Брюсселе прошел саммит Большой Семерки. 4 исламистов арестовали во Франции. Со дня бойни на Тяньаньмэнь прошло 25 лет. В Бельгии 4 и 5 июня проходил саммит Большой Семерки. Первоначально встречу планировали проводить в Сочи в формате «восьмерки». Однако из-за событий в Украине ее провели в Брюсселе без участия России. О чем шла речь на саммите, смотрите далее.
В Брюсселе состоялся саммит Большой Семерки. Впервые за последние 17 лет Россия на встрече не присутствовала. От заседания в формате G8 лидеры 7 стран решили отказаться после присоединения Москвой Крыма. Главной темой обсуждений в ходе двухдневной встречи стали события в Украине. Участники саммита обсудили вопрос об оказании ей экономической помощи, а также искали возможности урегулирования политических отношений Украины и России. При этом в отношении Москвы решение ужесточить санкции принято не было. По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, ужесточение санкций – это не самоцель стран-участников G7. Напротив, они хотят тесного сотрудничества с Россией. Однако западные страны внимательно следят за развитием событий на востоке Украины. И «Большая семерка», как заявила Меркель, не может допускать дальнейшей дестабилизации страны. Россию призвали признать результаты президентских выборов в Украине, полностью отвести военные силы от ее границы и прекратить поддержку вооруженных формирований в Луганской и Донецкой областях. В случае, если ситуация в этих вопросах не улучшится, страны-участницы G7 готовы активизировать третий этап санкций против Москвы. «Большая семерка» также потребовала провести независимое расследование событий на востоке Украины и недавней трагедии в Одессе.
В столице Франции задержали несколько человек, предположительно имеющих отношение к исламистским группировкам. Об этом подробнее.
Французская полиция арестовала 4 человек, которых подозревают в вербовке волонтеров в радикальные исламистские организации. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Бернар Казнёв. Европейские правительства крайне обеспокоены возрастающей тенденцией, когда иммигранты-мусульмане отправляются воевать в Сирию, а потом возвращаются и прибегают в Европе к радикальным действиям. Днем ранее французская прокуратура объявила, что в Марселе был задержан 29-летний француз по подозрению в убийстве 4 человек у еврейского музея в Брюсселе. Оно было совершено 24 мая. Однако какой-либо связи между двумя задержаниями полиция пока не раскрыла.
Было произведено 3 ареста в регионе Парижа, а также на юге Франции. Это люди, которые могли вербовать и действовать в рамках операций джихадистов в Сирии.
Мехди Немуш, подозреваемый в убийстве у еврейского музея, был задержан в порту Марселя. У него были обнаружены автомат Калашникова и револьвер, а также портативная видеокамера. Его подозревают в расстреле семейной пары из Израиля, волонтера и музейного работника.
Европа готовится отметить годовщину крупнейшей десантной операции Второй мировой войны. В ней приняли участие сотни тысяч военных. Однако одно из уникальных военных сооружений той операции находится под угрозой уничтожения.
6 июня в мире будут отмечать 70-ю годовщину операции «Нептун». Это была крупнейшая морская десантная операция в мировой истории, которую в 1944 году провели союзные войска против нацистской Германии. Одновременно морем в Нормандию были десантированы 156 тысяч военных. В преддверии этой даты один французский активист призывает сохранить знаковые сооружения, которые сыграли важную роль в операции. Этими сооружениями являются бетонные блоки, из которых союзные войска тайно возвели настоящий порт, служивший прикрытием для десантников. Конструкции производили в Великобритании, а потом ночью переправляли через Ла-Манш к французским берегам. Одна из частей порта была сильно повреждена во время шторма. Некоторые остатки сооружения все еще видны над водой.
Французская коммуна Ароманш-Лебен сейчас находится в центре внимания СМИ. Мы ждали этого много лет. Мы не можем упустить момент, потому что когда все закончится, то судьбу порта будет решить очень сложно. Он является символом свободы, демократии, мира и надежды в Европе.
Конструкции были установлены приблизительно в 2 километрах от французского побережья и соединены с берегом специальными понтонами. Благодаря им на сушу смогли доставить танки и другую технику.
Этот порт – революционная идея. Вообразите, был построен целый искусственный порт. Это беспрецедентная акция в истории. Это уникально. С тех пор больше никто не строил искусственные порты.
Одна французская компания по производству программного обеспечения даже создала компьютерную модель порта. Каждый желающий может лично прогуляться по нему и посмотреть, как он мог выглядеть во время войны.
Со дня печально известных событий на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошло 25 лет. Участница протестов вспоминает тот день и говорит, что гордится своим народом.
Пекин. Утро 4 июня. Район площади Тяньаньмэнь под усиленной охраной. Сегодня исполняется 25 лет со дня, который называют одним из самых мрачных в современной истории Китая. Для мирового сообщества самым узнаваемым свидетельством тех событий стали кадры этого простого китайца с авоськами, сдерживающего колонну танков. 4 июня 1989 года в Пекине для подавления массовых протестов студентов, выступавших за демократические реформы, были направлены танки. Количество погибших и раненых остается невыясненным по сей день. Официально говорилось о 242 жертвах, но список погибших опубликован не был. Иностранные журналисты, которые находились на месте событий, утверждают, что погибло около 3000 человек, в основном от армейских пуль или под гусеницами танков. Сотни выживших остались инвалидами. Сами китайцы события 4 июня называют «бойней на Тяньаньмэнь». Официальной версией властей остается то, что среди протестующих жертв не было, и погибшие были только среди военных. Эта тема также запрещена к обсуждению в СМИ и даже в интернете. Ван Чаохуа была одним из лидеров тех протестов. В то время ей было чуть больше 20, и она училась на литературном факультете университета в Пекине. После подавления протестов она была объявлена в розыск, но через полгода ей удалось сбежать из страны.
После событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году я пряталась в Пекине. Спустя 6 месяцев, благодаря помощи друзей из Гонконга, мне удалось уехать в Лос-Анджелес. В 1991 году я успешно поступила в Калифорнийский университет и потом получила степень магистра и доктора наук.
В настоящее время Ван – профессор китайской литературы в Калифорнийском университете. Она уверена, что китайцам важно помнить о тех событиях в Пекине и особенно о силе духа молодежи, которая не побоялась пожертвовать собой ради лучшего будущего для Китая.
Думаю, все китайцы, особенно молодое поколение, должны знать о тех событиях и испытывать гордость, чтобы они могли сказать: «Да, мы знаем, что у нас есть сила духа, мы не просто гонимся за деньгами и ищем возможности для бизнеса, ведь именно так китайцы воспринимают сегодня».
Ван говорит, что людей, совершивших героические поступки ради свободы и совести, в тот день было много.
Когда вижу фотографии человека, стоящего перед танком, меня переполняет гордость за китайский народ. Это самый настоящий способ показать остальному миру, что у китайцев есть дух свободы. Эту фотографию сделал западный репортер. Но на самом деле было много других людей, которые поступали подобным образом в менее заметных местах.
На родине активисты до сих пор не реабилитированы. Многие подвергаются арестам даже спустя 25 лет, накануне каждой значимой годовщины событий. Как сообщает международная правозащитная организация Amnesty International, в этом году в преддверии 25-й годовщины 48 участников протестов в Китае были арестованы, помещены под домашний арест, подверглись допросам, либо пропали без вести.
Далее в выпуске. Наводнение в Боснии вскрыло братскую могилу. В Японии проводят экскурсии для мягких игрушек. Королева Елизавета испытала новую карету. Бразилец 20 лет носит только цвета национальной сборной. В Нидерландах на заводе Shell возник пожар, который удалось потушить через несколько часов. Жертв нет, двое человек госпитализированы.
Пожар на заводе нефтяной компании Shell в Голландии в среду утром удалось потушить. Двое сотрудников компании были госпитализированы с легкими травмами, об этом сообщили местные СМИ. Нефтехимический завод расположен в южном городе Майердик, недалеко от Роттердама. Возгорание произошло накануне вечером. Как сообщают пожарные, ему предшествовал взрыв. Пламя и клубы дыма были видны на 30 километров. Местным жителям посоветовали не открывать окна и не выходить из дома. Предприятие Shell раскинулось на площади в 320 гектаров. Завод производит химикаты из нефти для использования в продукции, начиная от автомобильной промышленности и до синтетических тканей и изоляционных материалов. Причины взрыва и пожара пока остаются неизвестными.
Наводнение, которое недавно обрушилось на юго-восточную Европу, похоже, не только приносит бедствия, но и вскрывает следы прошлых трагедий. Так в Боснии река, вышедшая из берегов, размыла захоронения времен войны.
Недавнее наводнение в Боснии и Герцеговине обнажило захороненные тела с завязанными за спиной руками. Как предполагается, это были боснийские мусульмане, которых расстреляли в ходе войны 1992-95 годов. Страшная находка была сделана у берегов реки Босна. Во время разгула стихии ее уровень значительно повысился, из-за чего были размыты берега, и тайное захоронение обнажилось.
Тела были обнаружены электриками, которые чинили линии электропередач. Вода смыла землю, и останки открылись.
Эксперты-криминалисты говорят, что тела были обнаружены со связанными за спиной руками. Теперь команда специалистов ищет неподалеку еще 12 тел. Как предполагается, в этой местности во время войны всего были расстреляны 16 боснийских мусульман.
На данный момент мы обнаружили полные останки двух жертв, чьи руки были связаны за спиной. Тела лежали лицом к земле и были похоронены в неглубокой яме, приблизительно в 400 метрах от железного моста, где, по нашим данным, были убиты 16 боснийских сербов.
Во время войны в Боснии без вести пропало около 35 тысяч человек. На сегодняшний день 8 тысяч тел по-прежнему не обнаружены, а 1000 останков так и не были идентифицированы.
У берегов Флориды стартовала 31-дневная подводная миссия Фабьена Кусто, который задумал побить рекорд своего легендарного деда. Давайте посмотрим.
Фабьен Кусто, внук выдающегося океанографа Жака Ива Кусто, приступил к выполнению запланированной им исследовательской миссии 31. Вместе со своей командой он отправился на подводную научную станцию «Аквариус», которая находится в море у побережья штата Флорида на глубине почти 20 метров. Лаборатория оснащена всем необходимым для жизни и работы, в том числе и компьютером с выходом в интернет. Участники экспедиции будут наблюдать за жизнью морских обитателей, исследовать коралловые рифы и изучать влияние изменений климата на мировой океан. Они также проверят, как воздействует на человека долгое пребывание в изолированном пространстве. Исследователи намерены провести на подводной станции 31 день. Если все пройдет успешно, то 46-летний Фабьен Кусто побьет рекорд своего знаменитого деда. В 1963 году Жак-Ив Кусто прожил ровно 30 дней на научной станции в Красном море. Об этой экспедиции он снял документальный фильм «Мир без солнца», получивший впоследствии премию «Оскар». Команда Фабьена Кусто также будет вести съемку на протяжении всей экспедиции. Причем она будет доступна в режиме онлайн любому пользователю интернета, желающему следить за ходом научной миссии.
Австралийские ученые исследуют подводные сигналы, зафиксированные у побережья континента. Они говорят, что звуковые волны могут помочь найти пропавший в марте этого года малазийский самолет.
Исследователи в Австралийском университете Кёртин пытаются расшифровать подводные низкочастотные звуковые волны, зафиксированные еще 8 марта этого года. Ученые предполагают, что эти колебания могло произвести возможное крушение пропавшего самолета малазийских авиалиний. Рейс MH370 следовал из Куала-Лумпура в Пекин 8 марта. Через несколько часов полета он просто исчез. Никаких следов лайнера с 239 пассажирами и членами экипажа на борту обнаружено так и не было. При этом в поисковой операции принимает участие сразу несколько стран. Согласно данным подводных звуковых самописцев, сигнал был зафиксирован в Индийском океане недалеко от австралийского острова Ротнест у западной части континента.
Это очень низкочастотный сигнал. Наши уши не могут его услышать. Мы полагаем, что это мог быть звук от соприкосновения самолета с поверхностью воды. Или же это могла быть часть самолета, которая не выдержала давления при погружении самолета на дно и разрушилась, издав сильный звук под водой.
Впрочем, исследователи пока не уверены, что этот звук точно указывает на местоположение самолета.
Я бы хотел надеяться, что это что-то связанное с самолетом, но более вероятно, это было небольшое подводное сейсмическое явление, например, колебание почвы.
Тем не менее, ученые надеются, что австралийские власти примут во внимание полученные данные. В среду правительство Зеленого континента начало поиски частного подрядчика посредством тендера, который бы взял на себя операции по поиску пропавшего Боинга. Ранее этим занимались военные, однако никаких результатов их усилия не принесли. Как говорят полученные к настоящему моменту данные, перед исчезновением самолет на сотни километров отклонился от курса, после чего пропал над Индийским океаном. Следующий этап поисковой операции намечен на август. Он рассчитан на год и покроет около 60 тысяч квадратных километров океана. Стоимость операции уже оценили в 55 миллионов долларов. В апреле поиски сузили после того, как были обнаружены предположительные сигналы черных ящиков. Их зафиксировали в 1600 километрах от северо-западного побережья Австралии. Однако позже никаких обломков самолета в том квадрате обнаружено не было.
Ученые из Чили обнаружили древние окаменелости на месте, где когда-то был вечный лед. Возраст останков составляет более 99 миллионов лет. Подробности далее.
Ученые в Чили обнаружили древние окаменелости по меньшей мере 46 ихтиозавров – древних морских рептилий, которые могли достигать 24 метров в длину. На нашей планете эти хищники существовали от 250 до 90 миллионов лет назад. Почти нетронутые скелеты нашли в чилийском регионе Патагония возле тающего ледника, который и обнажил доисторические останки. Ранее на этом месте археологи нашли еще десятки скелетов ихтиозавров, которые относились к разным подклассам.
Это место с останками ихтиозавров, которые жили на планете с Триасового до Мелового периода, если не самое большое в мире, то без сомнения второе по величине и значимости.
Эти рептилии, название которых означает «рыба-ящерица», могли развивать большую скорость, а также питались моллюсками. Некоторые имели большие зубы, которые сменялись в течение всей жизни. Впрочем, многие подробности образа жизни этих животных по-прежнему остаются загадкой. Ученые надеются, что новая находка поможет пролить свет на историческую тайну.
Другой важный аспект этой находки заключается в том, что эти скелеты относятся к периоду, который на временной шкале находится ближе всего к нашим дням. То есть обследование поможет узнать, как погибли эти животные, куда они мигрировали, какой образ жизни вели.
Считается, что ихтиозавры вымерли в результате катастрофических оползней, которые были вызваны глобальным потеплением. Однако точная причина пока неизвестна. Палеонтологи надеются, что древние окаменелости помогут найти ответ и на этот вопрос.
Японцы отправляют на экскурсии свои мягкие игрушки. Такую услугу предоставляет одно из турагентств. В чем ее польза, смотрите далее.
Одно из турагентств Японии предлагает своим клиентам необычную услугу. Оно устраивает однодневные экскурсии по Токио для их любимых мягких игрушек. Во время прогулки сотрудники агентства фотографируют игрушечных путешественников в знаковых местах и сразу же публикуют эти фото в социальных сетях, чтобы их владельцы могли следить за прогулкой в режиме онлайн. Основательница турагентства говорит, что многие ее клиенты – инвалиды, которые сами не имеют возможности выйти из дома, поэтому отправляют на прогулку свою любимую игрушку. Или же люди, сильно загруженные офисной работой.
Посредством мягких игрушек я надеюсь подарить ощущение приключений людям, которые не могут путешествовать сами. Вот почему я начала это делать.
За 3,5 года предоставления услуги Соное провела экскурсии для более 400 игрушек.
Некоторые женщины присылают игрушки своих мужей. Это были любимые игрушки их мужей на протяжении 30 лет. Но после женитьбы и детей они остались забытыми в углах. И жены отправляют эти игрушки нам в качестве своего рода благодарности за многие годы службы.
Ранко Эндо 25 лет. Она уже давно страдает от такой сильной депрессии, что даже не может выйти из дома. В путешествие она отправила свою любимую плюшевую панду по имени Тибипан, с которой не расстается с самого детства.
У меня были проблемы с физическим и психическим здоровьем, поэтому я попросила Тибипана выйти и повеселиться за меня.
Следя за путешествием Тибипана в соцсети, Ранка начала комментировать фотографии и общаться с владельцами других мягких игрушек, которые оказались в компании ее плюшевой панды. Девушка говорит, что уже чувствует в себе позитивные изменения.
Я привыкла жить в состоянии, когда нет друзей, и мне было страшно просто выйти на улицу и видеть людей. Это истощало меня физически и душевно, но теперь все изменилось. Тибипан погулял по Сибуе, поэтому, может быть, я тоже смогу это сделать.
Однодневная экскурсия по Токио для мягкой игрушки стоит от 2000 йен, это около 20 американских долларов.
Королева Великобритании испытала свою новую карету. Средство передвижения является настоящим воплощением истории страны. Почему? Давайте узнаем.
Британская королева Елизавета II в среду совершила первую поездку в новой карете. На ней она добралась до парламента, чтобы в последний раз выступить с речью перед законодателями в преддверии парламентских выборов в следующем году. По некоторым данным, стоимость кареты составляет 5 миллионов долларов. Ее за свои деньги сделал австралийский поклонник британской королевской семьи. Но это не просто красивое изделие. Карета включает элементы, отображающие знаковые исторические здания, корабли и самолеты Соединенного Королевства. Дизайнером кареты стал Джим Фреглингтон.
Эта карета не похожа ни на одну другую карету, созданную ранее. Она воплощает в себе историю Великобритании, уходящую вглубь почти на 1000 лет.
Уникально это средство передвижения тем, что для его создания были использованы реальные части исторических зданий, кораблей и самолетов. Также там использовались вещи знаменитых британцев. Все исторические детали были встроены в структуру кареты, включая декоративные элементы интерьера, а также дверные панели. Например, среди прочего, в ней есть фрагмент военного корабля Генриха VIII, часть от дерева, под которым сделал свое открытие Исаак Ньютон, а также часть так называемого «камня судьбы», который является священной реликвией Шотландии.
Древесина на самом деле была взята с корабля в 1922 году, когда на нем проводили капитальный ремонт. Кроме того, в этой карете есть детали, взятые из самых известных зданий Великобритании – Вестминстерского аббатства, Собора Святого Павла, Виндзорского замка и Эдинбургского замка. Также там есть части самолетов, таких как Супермарин Спитфайр, Харрикейн и бомбардировщики Ланкастеры, которые принимали участие в операции по уничтожению немецких плотин во время войны.
Это всего вторая королевская карета, построенная за 100 лет. Ее создание было приурочено к 60-летнему юбилею правления Елизаветы II.
91-летняя американка пробежала марафон в Сан-Диего, побив рекорд. Давайте посмотрим.
Этой участнице марафона в Сан-Диего 91 год. Гарриетта Томпсон стала не только самым пожилым бегуном в этой гонке, но и побила рекорд США в своей возрастной группе. В этом году она участвует в марафоне уже в 15-й раз.
Я занялась бегом, потому что у меня были друзья, страдающие лейкемией. И одна подруга собирала деньги на пробег для общества борьбы с лейкемией и лимфомой, в котором сама собиралась участвовать. И я поняла, что тоже не могу пройти мимо. Я записалась, и таким образом в 1999 году пробежала здесь свой первый марафон.
Теперь Гарриетта сама собирает средства для борьбы с лейкемией на веб-сайте «Лейкемия и лимфома Society». Говорит, в какой-то момент подумала, что не сможет дойти до финиша, но потом открылось второе дыхание.
Это было весело, особенно первая половина. Потом где-то на 17-й миле мне становилось все труднее и труднее. В какой-то момент я подумала, что уже не уверена, что смогу это сделать. Но потом, когда добежала до 20-й мили, стало здорово вести обратный отсчет от 20-й до 26-й. А последняя миля была вообще чистой радостью.
Дистанцию в чуть более 26 миль, это около 42 километров, женщина преодолела за 7 часов.
В Китае приготовили двухметровый рисовый пельмень. Такие, только поменьше, традиционно готовят по всей стране раз в год в рамках фестиваля «Лодок драконов».
В городе Учжоу на юге Китая в честь праздника Дуань-Удзе приготовили вот такой огромный рисовый пельмень. По-китайски такие пирамидки называются цунцзы. Их традиционно готовят в пятый день пятого лунного месяца в рамках фестиваля «Лодок драконов». Это еще одно название праздника Дуань-Удзе. Этот пельмень весит 190 килограммов. Длина огромного цунцзы 2 метра, ширина 1 метр и высота 0,5 метра. Клейкую рисовую массу перемешивают с золотистой фасолью, арахисом, калаказией и свининой, после чего лепят из нее пирамидки и заворачивают их в бамбуковые или тростниковые листья. Представили этот цунцзы в рамках культурного мероприятия в местном парке, после чего дали попробовать всем желающим.
Он с арахисом и свининой.
Праздник Дуань-Удзе уходит корнями в китайский фольклор. Он посвящен любимому многими китайцами поэту Цю Юаню, который жил во времена воюющих царств. Любили Цюя за его чувство справедливости и смелость указывать императору на неправильные действия. Однако именно из-за этого Цюй впал в немилость и в конце концов бросился в реку. В попытках его спасти крестьяне принялись плавать по реке на лодках, бить в барабаны и шуметь веслами, чтобы отпугнуть речного дракона. При этом они также кидали в воду рис, чтобы отвлечь от него рыб. Отсюда у китайцев и пошла традиция раз в год соревноваться на лодках с головами драконов и готовить из риса цунцзы. Этот праздник и по сей день с размахом отмечают по всему Китаю, а также и в других странах Азии, где есть большие китайские общины.
В Бразилии живет мужчина, который последние 20 лет носит одежду исключительно в цветах национальной сборной по футболу. Давайте посмотрим.
Вот что значит настоящая, проверенная временем преданность футбольной сборной своей страны. Бразильский адвокат Нельсон Павиотти уже 20 лет носит одежду исключительно в цветах национального флага и, соответственно, национальной сборной по футболу – зеленый, желтый, синий и белый.
Я
чувствую себя патриотом, который любит Бразилию, любит ее землю, ее народ, который полон надежды на хорошее будущее для Бразилии, более вдохновляющее, перспективное и с лучшей жизнью.
Все началось с того, что в 1994-м Нельсон поклялся, что если Бразилия выиграет Кубок мира того года, то он до конца жизни будет носить исключительно цвета национальной сборной. И Бразилия победила. Свое слово Павиотти держит с энтузиазмом, и не только в отношении одежды. Желтый, синий, зеленый и белый у него во всем. И в домашнем интерьере, и в автомобилях, и даже в дизайне площадки перед домом. В своем родном городе Кампинас в штате Сан-Паулу Нельсон стал местной знаменитостью и своего рода ходячим символом страны.
По-моему, он представляет нашу страну. Он интересный.
Невообразимо. Смотрите, все желтое. А трусы? Какого цвета трусы? Даже трусы желтые.
Нынешний год для Павиотти особый, ведь его страна принимает мировой чемпионат.
Весь мир будет сфокусирован на Бразилии. Это даст нам возможность много взаимодействовать, независимо от того, выиграем мы кубок или нет. Это даст нам возможность показать, что вот мы здесь, какая она настоящая Бразилия. Чемпионат мира и футбол объединяют людей.
Матч открытия чемпионата мира по футболу состоится 12 июня в Сан-Паулу. Бразилия будет играть с Хорватией.
Это был обзор мировых событий. С вами была Ольга Генералова. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.